Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в Переславле-Залесском, в стенах древнего Федоровского монастыря. Здесь с нами игумня Даниила, послушница Наталья. Она руководит проектом «Миссия врач». И Рустам Ямалдинов, он руководитель службы по связям с общественностью Федоровского женского монастыря. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
С вами здесь еще Лиза Горская. И мы сейчас будем говорить о том, что связывает монастырь с именем Святителя Луки. Здесь очень много всего происходит, потому что буквально недавно монастырю было передано здание земской больницы, где трудился несколько лет святитель Лука воин Синецкий. И тогда еще, не будучи епископом, и кроме того, развивается проект «Миссия врач». Это спектакль, посвященный памяти святителя Луки.
Восемь побед святителя Луки.
И выставка. И, в общем, много-много всего интересного и удивительного происходит здесь. И оказывается, нам с вами, чтобы почтить память великого русского святого, святителя Луки, воина Синецкого, совершенно не обязательно ехать в Крым или в Красноярск, или в Ташкент. Можно просто приехать в Переславль-Залесский. Это 2 часа дороги от Москвы. Матушка, расскажите, пожалуйста, о том, что связывает Федоровский монастырь, древний монастырь, с именем нашего замечательного святого, святителя-хирурга Луки, воина Ясенецкого.
В Переславле-Залесском есть больница, где трудился будущий святитель Лука. На одном из зданий расположена мемориальная доска, где об этом написано. И мы знали уже несколько лет, что здания пустуют, постепенно разрушаются, и ходили слухи, что здания могут быть проданы под снос для каких-то коммерческих целей. А для нас память святителя Луки очень дорога. В период своей жизни в Переславле-Залесском Валентин Феликсович воин Синецкий был непосредственно связан с Федоровским монастырем. Он был знаком с игуменей, матушкой Евгенией, которая тогда возглавляла монастырь, и безвозмездно лечил сестер. То есть это было его предложение, его инициатива.
Сколько лет он трудился в больнице местной?
Около 7 лет, по-моему, да? С 1910 по 1917.
И он здесь жил, семья его здесь жила.
Да, он здесь жил, но сейчас неизвестно, где он находился точно. Это дом, где они жили. Он бывал у нас в монастыре, матушка Евгения бывала у них дома. Есть фотография, где запечатлены супруга Валентина Феликсовича с детьми и с матушкой Евгенией. И мы даже предполагаем, что, возможно, эту фотографию сделал сам Валентин Феликсович, поскольку у него было известно, что у него было хорошее фотооборудование для медицинских целей, для исследовательских. И он занимался фотографией. Конечно, мы очень переживали о том, что вот эти здания, где он работал, где он... Мы хотели, чтобы эти здания были сохранены для церкви, как такое место мемориальное, и чтобы там продолжалось дело святителя Луки. Мы просто выступили с инициативой на нашем круглом столе, который проходил в рамках Свято-Федоровского форума в прошлом году. Мы подняли этот вопрос для того, чтобы привлечь внимание общественности. Вот. Ну и когда пошли уже, начались...
Уже более предметно стали обсуждать...
Ну да, стали уже какие-то предпринимать действия для того, чтобы оформить передачу этой территории со зданиями в пользование епархии. Владыка Феоктист предложил, что поскольку Федоровский монастырь проявляет инициативу, в основном занимается сестры Федоровского монастыря, чтобы эта территория была закреплена за монастырем, а не за епархией. Хотя сам проект остается епархиальным, и, естественно, владыка его возглавляет и участвует.
Прошел год, да, с тех пор?
Да, с тех пор прошел год. Ну, в юридическом смысле, с юридической точки зрения, территория оформлена в длительное безвозмездное пользование за монастырем. Проводились субботники по уборке территории, проводились молебны на территории, молебны святителя Луки о том, чтобы помощи, как бы, продолжение этого дела.
Там планируется хоспис, да, создать?
Не хоспис, а там будет комплекс. Ну, мы планируем там создание целого комплекса, который будет включать в себя паллиативное отделение, центр по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Также там планируется центр обучения сестер милосердия, которые будут трудиться в этом паллиативном отделении. Музей святителя Луки и музей новомучеников и исповедников Переславской земли. Также будет благоустроена территория, будет устроен сквер такой для отдыха, для активного отдыха.
И удивительно, что у нас есть еще одно место, где можно почтить память святителя Луки, и совершенно не обязательно для этого ехать далеко.
Ну да.
В Крым, в Красноярск.
Причем мало кто знает об этом Переславском периоде его жизни, и мало кто знает, что сохранились какие-то объекты, связанные с его памятью в Переславле. Потому что, когда говорят о святителе Луке, вспоминают обычно Крым, Ташкент, ну, может быть, еще там Красноярский край, где он был в ссылке, а про Переславль обычно мало кто знает. Здесь святитель Лука начал работу над своим трудом «Очерки гнойной хирургии». Вот, и именно здесь, вот, когда он составлял еще план этой книги, ему пришла мысль, которая его снова очень удивила, что на обложке этой книги будет стоять имя епископа.
Угу.
Тогда у него еще не было никаких мыслей о том, чтобы связать свою жизнь с церковью, ну, в смысле с полностью себя посвятить.
Ну и тоже уникальный факт, что в советское время выходит научный труд и на обложке имя епископа, да, нет?
Так нет? В советское время не было имени епископа на обложке, но написал этот труд епископ.
Да?
Ну, да, когда он закончил этот труд, он уже был епископом.
Архиепископом, да? Или епископом.
Давайте, может быть, вернемся к истории монастыря. Таким образом, получилось, что вот это событие, передача больницы монастырю, открыло новую страницу в истории самого монастыря, что пришлось создать службу по связям с общественностью, проект «Миссия врач», я думаю, появился примерно тогда же. Вот расскажите, пожалуйста, про это, как изменилась ваша жизнь, как вы сюда пришли?
Лучше мне, да, сейчас?
Да, давайте, Рустам, да.
Еще раз добрый вечер. Наверное, все происходит по благословению матушки. И тогда, когда мы задались этими вопросами, ответы стали приходить постепенно сами по себе. И для того, чтобы сообщить о том, что есть такая территория, есть такое удивительное место, где служил выдающийся хирург, врач и святитель, когда мы задаемся этим вопросом, мы поняли, что говорить об этом придется в разных ипостасях. И одним из первых проектов, которое было проведено, может быть, я сейчас не в периодичности скажу, скорее здесь важен смысл. В одном из мероприятий, которое проходило на территории, мы также столкнулись с тем, что многие жители города Переславля, многие знают это место, но не знали о том, что здесь трудился святитель Лука. Многие просто помнили это место как место, куда приходили лечиться и так далее. И когда узнавали, что здесь как раз выдающийся врач-хирург святитель Лука, потому что для многих людей все-таки это тоже есть люди воцерковленные, есть люди, которые как-то пришли к вере. Но для всех вот каждый стал находить для себя вот и задаваться вопросом, что это за личность, кто этот человек. Были люди, кто знал и приехал, кстати говоря, из Москвы, было таких очень много, когда узнали об объявлении об этом событии. И тогда мы стали задаваться вопросом о том, что нужно продолжать эту работу и становиться еще ближе к аудитории и рассказывать об этом месте, о служении святителя Луки. И появился Большой Переславский Свято-Федоровский форум, на котором в рамках круглого стола как раз тоже мы заговорили об этой территории и увидели большую поддержку со стороны общественности и внимание к ней. Так у нас появилось большое количество друзей среди средств массовой информации, которые стали с радостью брать нашу информацию об этом месте и писать об этом, рассказывать. Вот такая маленькая предыстория. к тому, как возникла служба связи с общественностью Фёдоровского монастыря. Ну, естественно, попутно мы стали говорить о Фёдоровском монастыре, жизни Фёдоровского монастыря появился со временем и сайт Фёдоровского монастыря, появились социальные сети. Социальные сети в настоящий момент Фёдоровского монастыря представляют собой больше историю, посвященную именно Свято-Фёдоровскому форуму, историко-культурному, и интервью, и беседы, и темы, которые у нас проходят в рамках этой конференции. Ну вот, если так кратко рассказать немножко предысторию возникновения службы и вот нашей работы.
Это матушка сейчас смотрит логотипы, варианты логотипов, а я показываю, что пока еще будем работать над ними.
А вы показываете, что по радио логотипы не видно.
Да.
А я не пойму, что...
Что не так? А можно я расскажу свою версию?
Нужно? Ой, а еще несколько версий?
Поскольку мы действительно, ну, получается так, что довольно пространную, обширную деятельность вот ведем, то часто нам приходится самим себя дисциплинировать, чтобы людям, которые впервые... То есть нам как бы мы уже все знаем, мы уже ну вот это мероприятие провели, и как бы для нас это самоочевидно. Вот. И каждый раз, когда мы пишем релизы, нам приходится как бы самих себя возвращать к тем людям, которые первый раз вообще об этом слышат, для того, чтобы структурно... чтобы люди не запутались и понимали, о чем вообще идет речь.
Ну да, вот. Тем более, что история монастыря началась в XIV веке. И, да?
Да.
Но... И можно запутаться за столько лет.
Не, ну, конечно, служба по связям с общественностью возникла в прошлом году только, поэтому здесь история чуть менее богатая. Мы об истории скажем обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в Переславле-Залесском, а не в студии «Радио «Вера», как это привычно, в древнем Фёдоровском монастыре. Здесь с нами игумня Даниила, послушница Наталья, которая руководит проектом «Миссия врач», Рустам Ямалдинов, он руководитель вновь появившейся службы по связям с общественностью монастыря. И тут есть еще игуменский кот, но он спит. Давайте поговорим про историю.
Да, собственно, вот возникновение службы по связям с общественностью связано с нашим горячим желанием в определенный момент поговорить про историю. Угу. А дело было так. Мы, с одной стороны, у монастыря мы знаем о том, что имеется обширный архив, довольно богатые материалы, которые находятся в разных архивах России. И далеко не все из этих материалов изучены. Поэтому вокруг истории монастыря сложилось несколько таких вот легенд, которые не соответствуют действительности. И со временем мы... по случаю узнавали одно или другое вот какое-то, по определенному какому-то случаю прояснялось истинное положение вещей, и оказывалось, что то, как было на самом деле, гораздо интереснее, глубже, и с духовной точки зрения глубже, чем то, как вот было принято об этом рассказывать или публиковать в буклетах и так далее. И вот мы, с одной стороны, движимые желанием побольше узнать об истории монастыря, с другой стороны, нам хотелось попробовать... Ну, так громко, может быть, сказано, ну, как бы развенчать некоторые мифы и начать доносить до общественности более... Ну, такие правдоподобные сведения, они же более, на самом деле, интересные, разнообразные. Вот, и мы собрали круглый стол «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов». Этот круглый стол состоялся в марте прошлого года, 19-го. И, собственно, на этом круглом столе как раз впервые был поднят вопрос о том, что же нам делать с территорией бывшей земской больницы.
И примерно в это же время мы как раз столкнулись с массой вопросов о том, а как же нам... Вот хорошо, мы тут собрались в количестве 40 человек, поговорили о том, как на самом деле было, о чем вот летописи, что летописи подтверждают, а что они не подтверждают. А как же об этом узнают все остальные люди, которым мы хотим это донести? Или как о территории святителя Луки узнают те люди, для которых это все и делается, да, потому что нам важно, чтобы память о святителе жила, и она была живой, да, то есть она была бы живой и в тех делах, которые мы делаем, и для тех людей, для которых это делается. Вот, и тогда, собственно, у нас и... Ну, вот Рустам правильно совершенно сказал, что все складывалось как-то вот само собой, что ли, да, то есть не было изначальной идеи, вот давайте-ка мы такую создадим службу, давайте-ка мы обновим наш сайт, давайте-ка мы сделаем то или другое, то есть это как-то все...
Это все само собой складывалось.
Ну, это я не буду отбиваться от общины.
Все естественно, слава да. Богу.
И вот то мероприятие, на котором мы впервые... Первое из мероприятий, которое было непосредственно посвящено территории бывшей земской больницы, это был субботник в сентябре прошлого года, тоже 19-го. И об этом субботнике тоже мы как-то договорились на круглом столе. Тогда еще никто не было решено, что Федоровский монастырь возьмет на свое попечение эту территорию. Просто нам было не все равно. Просто мы были обеспокоены тем, что все это приходит в упадок, разрушается. И на тот момент, ну что мы можем сделать? Давайте хотя бы траву покосим, которая там выше головы выросла. Давайте хотя бы там сушняк вырубим. Ну хоть что-то начнем там делать. Mm-hmm. Вот мы что-то начали и как-то вот в итоге это чуть более чем через полгода выросло в то, что Федоровский монастырь долгосрочно взял в долгосрочное пользование эту территорию. Вот этот субботник, он показал, что некоторые люди пришли просто принять участие в благоустройстве города, но при этом не знали, кто такой святитель Лука. И вот как раз мы с удивлением обнаружили, что переславцы, даже те, которые пришли специально прибраться на территорию, акция называлась «Благодарим святителя Луку», и некоторые люди, не зная, кто это такой, спаси их Господи, они пришли, откликнулись. Но вот да, это вот для нас было откровение. И тогда возникла идея сделать первый просветительский проект, еще не имея музея. То есть да, мы задумали, что вот здесь мы сделаем музей, здесь у нас будет такой музей, здесь вот эдакий музей, здесь у нас будет, наверное, какое-то вот больничное служение. Тогда еще было непонятно какое, но довольно скоро владыка Феоктист нас познакомил с Алексеем Юрьевичем Заровым, с главврачом больницы святителя Алексея. И при том, что у нас, в общем-то, не было и по-прежнему практически нет никаких на это свободных средств. И тогда мы решились на это, и сейчас вот мы это продолжаем делать. И вот мы тогда поняли, что просветительскую деятельность нужно начинать уже сейчас. Тогда мы придумали передвижную выставку, и как раз в это время мы познакомились тоже с еще одним замечательным человеком, который нас поддерживает и поддерживал. Это Александр Викторович Савин, исполнительный директор фонда развития ПСТГУ. Собственно, наша дерзновенная попытка обратиться за помощью в фонд президентских грантов связана с тем семинаром, который он у нас провел. Вот, мы поняли, что... Да, можно попробовать, и мы это и попробовали, и вот, милости Божией, стали одними из тех, вот проект «Миссия врач», о котором мы начали сейчас говорить, в который как раз войдет передвижная выставка и спектакль с участием детей с отставанием в развитии. Вот этот проект получил поддержку фонда президентских грантов второго конкурса. И вот таким образом, не имея, по сути, какого-то отремонтированного, отреставрированного помещения и какой-то благоустроенной территории, мы уже начинаем деятельность Центра наследия святителя Луки. Попрошу еще раз напомнить, в какие годы здесь трудился святитель Лука.
Он приехал, выиграл конкурс на замещение должности главврача и хирурга Переславской земской больницы в 1910 году. И в конце 16-го он стал хлопотать о переводе в другое место, более теплое. И в начале 17-го, в самом начале 17-го, семья переехала в Ташкент.
Это связано с болезнью его жены?
Да, это связано с болезнью Анны Васильевны.
Какой объем работы был у него здесь? Я читала, что к этой больнице были приписаны около 114 тысяч человек. Было вот в округе, в уезде. И они, как бы каждый из них мог обратиться в больницу. Это так? То есть, если это так, то это же колоссальный объем работы для земского врача.
Я немножко тогда... Есть великолепная книга Екатерины Игоревны Галикинской. Кстати, Екатерина Игоревна Галикинская является нашим...
директором будущего музея. Директор уже сейчас будущего музея.
И выставка... «Победа святителя Луки», которую вот будем делать, она как раз...
Простите, можно я уточню? Выставка называется «Дороги святителя Луки», а «Восемь побед святителя Луки» – это название спектакля, который будет ставиться.
Действительно огромный объем.
Да, но мы уже начали активную работу. Вот как раз сестра Наталья рассказала, что «Миссия врач» – это выставка, это спектакль. И вот Екатерина Игоревна, которая написала книгу, посвященную святителю Луке, как раз в ней она очень подробно описывает жизнь святителя здесь, периоды своей жизни в Переславле-Залесском. Я, конечно, цифру сейчас всех не вспомню, но вы абсолютно правы, что врачу, который сюда приехал, воин Ясенецкий, взял на себя огромную... не только обслуживал город как земский врач, он взял на себя, и это описано очень в книге подробно, и, конечно, можно себе представить, попытаться себе представить, как это было сложно, трудно, и порой, мне кажется, даже невозможно, потому что территория Переславской слободы, да, вот как она правильно называлась, вот эту территорию...
Переславского уезда,
земский врач должен был объезжать регулярно, там даже написано в книге, по-моему, несколько раз в неделю он должен был посещать как раз территорию, то есть она очень большая. Количество операций. Операции делались, получается, на не узкоспециализированные были, да, как сейчас это принято в больницах. Они носили широкий профиль, и владыка в этом очень преуспел.
Не операции носили широкий профиль, а одному и тому же человеку, один и тот же врач, специалист, должен был быть хирургом широкого профиля. Не как сейчас есть отдельная хирургия, офтальмологи или нейрохирурги, а тогда... получалось, что хирург должен был уметь делать все и стараться успешно делать все.
Правильнее обо всем вот прочитать написано как раз именно вот эта биографическая точность, она указана Екатериной Игоревной в книге. Меня скорее восхищает как раз и, наверное, читатели, которые с этим познакомятся и которые никогда об этом не слышал и которые еще не знаком со святителем, как святителем Лукой, может познакомиться с деятельностью как с выдающимся хирургом. И вот это, например, для меня открылся как раз святитель Лука, именно началось мое знакомство именно с ним как с врачом. Потому что тот масштаб и тот труд, та работа, которая была проделана, потому что работу это тоже не назовешь, потому что он приходил домой, и его снова ждали больные.
Он на своем тарантасе приезжал, уехал в уезд.
Он трудился, да,
а там очередь дома.
Да, жена делала запись в больных.
Его график был, он, получается, был таким всю его жизнь, и он жил, работает, он... Для него спасение, вот здесь тоже очень важно, наверное, сказать, я не смогу сказать об этом как биограф, и, безусловно, любовь к человеку, любовь к спасению человека, помощи ему, да, вот этому был предан святитель Лука абсолютно беззаветно, может быть, я сейчас неправильное слово подберу, беззаветно, абсолютно такой
без остатка,
бескомпромиссный подход. И это не может не восхищать, и, наверное, когда и желание об этом сообщить, об этом рассказать стало настолько сильным, ну, вот для меня в частности, что, и, естественно, я начинаю искать вместе с матушкой на благословение, в наших внутренних совещаниях мы искали пути, как об этом правильно рассказывать? Материал ведь большой. Вот как говорить о научных трудах? Что такое региональная анестезия?
Регионарная.
Да? Регионар. Вот видите, я даже ошибся сейчас. Немножко, видимо, волнуюсь. Ошибся вот с термином. А что это такое? Да, возникает вопрос. И вот так возникали... Этот, мы просто немножко заговорили о книге.
О «Свидетеле Луке» в принципе сложно достаточно говорить, потому что он настолько объемная фигура историческая. То есть можно говорить о его медицинских научных достижениях, которые до сих пор во всем мире очерки гнойной хирургии используют врачи. И то, что он сделал, по сути, благодаря ему этот отрасль хирургии стала отдельной. А до этого инфекционная гнойная хирургия не была отдельной. То есть больные лежали вперемешку. И это правда был прорыв для медицины. Как святитель, как епископ, бескомпромиссный. Его бескомпромиссность проявлялась и в этом. И у него висела икона в операционной. И советские власти это терпели. И не только это. Это же очень важно.
А можно вот немножко добавить? Угу. Собственно, наша, скажем так, наша задумка проекта «Миссия врач», в ее основу легло наше, скажем так, преклонение, удивление перед теми выборами, которые делал святитель. Ведь основная аудитория этого проекта – это молодые люди, молодежь. Школьники. И вот мы, когда сели, говорим, хорошо, вот мы хотим рассказывать о святителе, да, мы хотим создать музей, мы хотим вот... А что конкретно мы хотим сказать? Что конкретно мы хотим донести до молодого поколения? Ну, это молодое поколение, может быть, слишком общая фраза, да, но до каждого конкретного молодого человека, который вот с этим столкнется. Что конкретно мы хотим, чтобы было, да? И мы, обсуждая это, поняли, что нас в первую очередь поражает то, насколько на каждом этапе, вот в каком-то знаковом этапе своей жизни, начиная с самой ранней юности, святитель осознанно делал выбор в пользу служения людям. Ведь вот смотрите, он был талантливейшим художником. И он закончил Киевскую художественную школу и собирался поступать в художественную академию. И он не очень любил естественные науки, потому что мы об этом знаем, что когда он все-таки принял окончательно, он больше года принимал решение о своем дальнейшем пути, но когда он принял окончательное решение в пользу медицины, его не приняли в Киевский университет, потому что у него недостаточная подготовка по естественным наукам, если я не ошибаюсь, по химии, то есть вот такие профильные, профилирующие предметы, да, вот, и тем не менее он за это взялся, он не просто наверстал, а он стал одним из гениальнейших просто хирургов, как он потом сказал, я стал художником в хирургии. Он действительно был художником в высоком смысле, с большой буквы. Это вот первый выбор. Потом следующий выбор, когда мы по таким крупным вехам вот пошли, да, следующий выбор, когда после университета ему прочили блестящую научную карьеру, и он выбирает осознанно опять служение земским врачом. Вот эти все тарантасы, тряски, вот эти все бессонные ночи, вот эти все тысячи пациентов, которые проходят через его руки, вот эти, так сказать, я сейчас тоже цифры не буду, скажем, десятки операций за день,
при этом, десятки приемов. Как говорил Рустам, это были настолько разные операции,
да,
что это могла быть и ампутация конечностей,
да, и аппендицит,
и там флюс, все что угодно.
И да, он блестящим глазным был врачом. Причем вот от его таланта художника в хирургию перешло то, что вот его точная рука и точный глазомер позволяли ему в те времена делать такие вот глазные операции, точные, которые сейчас делаются с помощью лазера, хрусталик оперировать и так далее. И вот мы поняли, что и в выставке «Дороги святителя Луки», и в спектакле «Восемь побед святителя Луки» мы хотим, мы и сами хотим этому научиться от святителя, и мы хотим показать и рассказать нашей аудитории о том, что вообще вот так возможно. Возможно делать выбор не в пользу личной какой-то вот там, удовольствия, да, не в пользу карьеры, да. Правильно, Машка,
подсказывает. При этом стать величайшей личностью и сделать, по сути, величайшую карьеру. Ну вот если таким светским языком говорить, карьера святителя Луки, она состоялась. Он достиг самых больших высот.
Он прославлен, он святой.
Он святой. И как хирург, он авторитетный хирург, совершенно неоспоримый авторитет.
Да, но вот вы знаете... Вот,
может, но думал он не об этом.
Вот я об этом и хотела сказать, что он не просто думал не об этом, он жил совершенно в реальности тяжелейшего труда, в реальности огромнейших лишений. Ведь он, опять, еще следующий парадокс, то есть у нас вот получается и выставка, и спектакль посвящены определенным парадоксам. Следующий парадокс – 20-е годы, когда... только за то, что ты носишь там рясу и крест, ты можешь быть схвачен и расстрелян. Там вот даже были вот эти первые годы после революции полного такого раздрая, когда... Вот, пожалуйста, у нас священномученик Константин Снетиновский, Переславский. Его просто группа, отряд красноармейцев вытащили из церкви и просто где-то по дороге расстреляли и подбросили под утро тело к порогу его дома. Так что да, это все было возможно. И вот в это самое время святитель принимает священнический сан. Будучи блестящим хирургом, который мог лечить вождей, мог, так сказать, власть имущих лечить, он принимает священнический сан. И все, вот он как бы... Такое ощущение, что он... Вот каждый свой шаг, он шел на крест. Вот там вот, где был выбор, вот идти на крест или идти не на крест, вот он тут же выбирает идти на крест. Естественно, знаем из истории, потом это несколько ссылок, это аресты, это тяжелейшие допросы. Он объявлял голодовку в знак протеста против того, что происходит. То есть это тяжелейшие страдания. То есть он ведь не думал в тот момент, что вот я буду святой, буду прославлен. Поэтому да, нам скорее вот это интереснее понять, важнее понять, как-то попытаться хотя бы чуть-чуть прожить и предложить нашей аудитории тоже вместе с нами как-то вот прожить вот эту историю, поразмыслить над ней.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».